нового юзбаши в мои покои и подать нам ужин. Прости меня, Всевышний, но к твоим милостям привыкаешь быстро. Абут Таиб поудобнее устроился на тахте в ожидании гостя и ужина, отметив, что гостя он ждет больше, потому что до сих пор терялся в догадках, как могли палачи-стражники сквозь гомон толпы услыхать его. Нет, не приказ даже, так, мысли вслух. Что у них, уши слоновьи? И тем не менее, освобожденный от пут разбойник мигом оказался рядом, а верный, Суришар, нес в клюве пояс с кулахом. Ну, с регалиями ладно, небось все время за шахом это добро возит, на всякий случай. Зато все остальное очень странно, колдовством попахивает, или опять-таки заговором. Ерап! Но тогда бородавчатый маг Гургин здесь точно ни при чем. Старик явно хотел продолжения казни. С одной стороны, все ясно, советника язык кормит, а совет не производить разбойников юзбаши Гургасаров был вполне разумным, если бы не доводы, которые старик шептал на ухо Кейбахраму. «Посмотри на его глаза, мой шах! Он же небоглазый! Нельзя!» «Хербеду, значит, небоглазым быть можно, а юзбаши нельзя!» Разумеется, Абут Таибу было хорошо известно, что большинство голубоглазых от роду веку – мошенники и плуты, и вообще люди ненадежные. Спроси любого араба от Дар-эс-Салама до Аль-Андалуса. Но приводить такой довод, да еще в делах государственных, на себя бы посмотрел. О чем Кейбахрам и не преминул заявить упрямому старцу, заставив последнего прикусить язык. Что же касается разбойника, парень действительно понравился Абут Таибу. И не только тем, что сражался за свою жизнь почище обложенного охотниками барса. Поэт нутром чуял, разбойник может ему пригодиться. Это был человек, который не признал в нем шаха с первого взгляда. И участие в заговоре новой юзбаши принимать никак не мог. А значит, будет говорить правду. Абут Таибу очень нужна была эта правда, какой бы она ни оказалась.
Позволит ли, «Добра шаху навалом!»
У входа распростерся давешний разбойник. Поэт обратил внимание, что новоиспеченный юзбаши облачен уже в форменные шаровары и куртку абу. Пояс сверкал серебром, а шапку с кулахом он смущенно тискал в кулаке.
«Заходи, юзбаши, садись, сейчас ужинать будем».
Парень встал, нацепил шапку на макушку и остался стоять на месте.
«Сюда иди, говорю!» — рявкнул Абут Таиб, и это возымело действие.
Разбойник-сотник, не посмев ослушаться, осторожно примостился на тахте напротив. Замер, глядя в пол, и не зная, куда девать здоровенные, похожие на грабли, руки. Такими только и грабить. Чем парень до последнего времени, по-видимому, и занимался. «Как тебя зовут?»
«Дев». «Ой, не гневайся, твое шахское величие. Худайбек я. Худайбек из Ширвана».
«Худайбек аль-Ширвани, значит. А Дев это, надо полагать... кличка».
«Кличка твоя шахская. Дружки и прозвали».
«Разбойники, как и ты?»
«Не, никак я. Я у них за курбаши был», — честно признался Худайбек, разведя ручищами.
Его, видать, самого изумляло. Из курбаши на кол, скала в юзбаши. Был пожиже, стал погуще. Чудны дела твои, огнь небесный. «Грабили, значит?»
«Грабили», — с охотой подтвердил сотник.
«Убивали?»
«Бывало», — понуро кивнул Худайбек. «Я в разгуле с молодых ногтей своего первого в 9 лет приколол, кобьецом-то. Старый курбаши, родитель мой. Ты, шахское твое, вели гулямам вернуть кобьецо, оно мне по руке. А я теперь за тебя по 5 вражин за раз нанизывать стану, ты уж не сомневайся».
«Позволит ли великий шах внести ужин?» — вкрадчиво мяукнули за дверями.
«Давно пора», — улыбнулся поэт. «Вноси, пока мы с голоду не померли». «И когда это они фазанов успели зажарить?» — подивился он, наблюдая, как слуги проворно расставляют на дастархане многочисленные блюда, блюдца, блюдечки и великое множество чаш с кувшинами. Подобным ужином можно было накормить до отвала 8 человек. Когда слуги тихо удалились, прикрыв за собой двери, поэт, как и положено гостеприимному хозяину, первым разломил поджаристую лепешку, протянул часть Худайбегу. «Ешь, и не бойся ничего. Не для того скала снял, чтобы отравить. Нет шаха, нет душегуба, есть хозяин и гость, понял, оглобля?» Парень несмело улыбнулся и жадно впился зубами в предложенную лепешку. В Взглянув в голодные глаза Юзбаши, шах подумал, что, может быть, слуги и не зря принесли столько еды. Вскоре захрустели фазаньи кости, горячий жир потек по пальцам и подбородкам. Было отдано должное и молодой зелени, и уксусному супу с барбарисом, и форели в сброженном соке граната. Всего и не перечислишь. Добрались и до серебряного кувшинчика с крепкой настойкой. После второго кубка лицо Юзбаши порозовело, парень расслабился и окончательно бросил стесняться, чего поэт и добивался. Аппетит у Юзбаши оказался под стать кличке. Деф-великан помер бы от зависти, глядя на столь завидную прожорливость. Однако всему в этом мире есть предел. Кроме осведомленности и могущества Аллаха, и Худайбек удовлетворенно рыгнул, откинулся на подушке и замер с кубком в руке. Пришло время беседы. «Ну, приятель, а теперь поведай мне, за какие грехи едва на кол не угодил?»
«Твою шахское!» — в брюхе у парня громко заурчало.
«Мое шахское тебя уже помиловало, отвечай!»
«Гонца я твоего порешил. С этим, с Ферманом о восшествии. Я ж не знал, что он гонец. Думал, кисет динаров возьму, а он баран за сабельку. Я копьецом ширнул, стал обыскивать, тут грамотка и всплыла. А дружки мои...» Бывший душегуб разгорячился и даже хватил кулаком о стол, заставив посуду задребезжать. «Гвалт подняли, отродья трусливые. Что ты, — кричат, — наделал, сын шакала?» «Это я-то сын шакала, — отвечаю. — Ты, зачем шахского посланца кончил? Не хотим из-за тебя, дурака, в пекло и всем скопом, как навалятся!»
Лицо парня пошло багровыми пятнами от возбуждения и выпитой настойки. «Ты действительно не знал, что гонца встретил?» — с напускной строгостью поинтересовался Абут Таиб.
«Клянусь огнем небесным, не знал, твое шахское! Малахай с лисьим хвостом он, видать, потерял, а я ж не провидец!»
«А твои дружки? Они что, провидцы? Или мне един финик, гонец, не гонец?»
«Дружки!» — с подкупающей искренностью растерялся Худайбек. «Суки они, а не провидцы! Сам диву даюсь! Гонца, — кричат, — порешил! За гонца нам всем мука мученическая! А с чего взъярились, не ведаю!»
Дыхание его участилось, стало хриплым, по лицу стекали капли пота.
«Истину говорю, твое шахское, не ведаю! Набросились они на меня, повалили, много их было, а то б я отбился. Связали по рукам, ногам и к судейскому дому прямо под дверь кинули вместе с копьецом, а к древку писульку ниткой примотали. Кто таков, мол, и за какие грехи? Нашелся один гад грамотный. Поймаю, удавлю».
Парня била крупная дрожь, пот по лицу тек уже ручьями, но поэт не придал этому значения, размышляя вслух. «Значит, дружки тебя и повязали?» «Ох, врешь ты, приятель! Не водится такого промеж гулящими. Ножом пырнуть, если чем крепко не угодил, могут, но чтоб судье с запиской! И за что? Ты шахского гонца не узнал, а душегубы за гонца горой? И меня ты не сразу признал, когда другие за фарсанг? Как мыслишь, Юзбаши? Сотник, что с тобой?» Худайбек медленно заваливался на бок. Глаза его закатились, страшно сверкая белками. Лицо было уже не красным, а лилово-синим, похожим на бычий пузырь. Бывший разбойничий главарь дернулся, упав с тахта на пол. Высокая шапка с даренным венцом кулахом отлетела прочь, и дыхание парня вдруг стало ровнее. Однако сознание не вернулось. «Отравили, дети ехидны!» Вскочив, Абут-Таиб едва не схватился за голову, столь очевидным было покушение на нового Юзбаши. «Фазаны! Начинили банджем! Да нет, мы же чуть не из одной плошки! Хотя мало ли что ему могли подсунуть до того, как привести в мои покои!» «Лекаря! Быстро!» — раскатился по дворцу львиный рык. Лекарь Хабиб морщил личико престарелого младенца, долго тряс куцей козлиной бороденкой, осматривая бесчувственного Худайбега, принюхивался, прислушивался. Потом велел своему молодому ученику раздеть больного, и шах еще подивился, каким здоровенным оказался разбойник. Абут Таиб стоял рядом и с восхищением глядел на гору налитых силой мышц. Не зря парня Девом прозвали. Такому стражей кидать, что детям палые листья. Впрочем, сейчас Худайбег был беспомощнее дитяти, а козлобородый Хабиб из кожи вон лез, стараясь привести сотника в чувство. Не получалось. Но все же кое-чего лекарь добился. Когда парня раздели и растерли мазью, а в полуоткрытый рот влили каплю другую резко пахнущего снадобья, краснота покинула лицо Юзбаши. Он гулко вздохнул, пустил ветры, и болезненное забытье плавно перешло в здоровый сон. «Пусть спит», — решил Абут-Таиб. «Уложите его в покоях по соседству с моими, и чтоб кто-нибудь за ним присматривал». Хабиб не посмел перечить, а приглядывать за больным оставил своего ученика, заверив владыку, юноша достаточно преуспел в искусстве врачевания и в случае чего сумеет оказать помощь. Наконец лекарь ушел. В покоях воцарилась благоговейная тишина, но шах еще долго не мог уснуть. Хотел было распорядиться прислать к нему одну из наложниц, но передумал. Любви не хотелось. Слишком много ее было вокруг. Любви-то. Обрыдло. Неужели происки Гургина? Не сумел уговорить шаха продолжить казнь, так отравить парня решил. Надо будет спросить Худайбега, когда очнется, не давали ли ему какой-нибудь еды или питья перед визитом к шаху. И держать Юзбаши при себе, рядом, не отпускать ни на шаг. Уморят ведь, твари верноподданные. Наконец шах заснул, и ему приснился сон. Он шел по длинному нескончаемому коридору, а вдоль стены стуканами стояли люди, все как на подбор голубоглазые. И каждому шах вручал пояс, кулах и перстень. Пояс, кулах и перстень. Пояс, кулах и... крик. Гулкий, протяжный, многоголосый. Осколки неба вздрагивают в бойницах, отороченных черной плесенью. Синь течет, выплескивается, заливает коридор, дворец, мир. Шах оглянулся и увидел. Те, кому он вручил знаки отличия, один за другим с хрипом валились на пол. Изо рта у них шла кровавая пена, глаза тускнели, останавливались. Шах закричал, вплетя в общий крик и свою ноту, после чего проснулся. Было утро, и Абут-Таиб, мучимый дурными предчувствиями, заторопился проведать новоявленного Юзбаши. Однако, к счастью, предчувствия оказались ложными. Растирая красные от бессонницы глаза, ученик Хабиба доложил, что с пациентом все в порядке, он уже проснулся и чувствует себя хорошо. «Слава Аллаху!» — пробормотал поэт, погнал ученика отсыпаться и шагнул в покое Юзбаши. На Худайбеге были одни шаровары из синей ткани, он еще не успел до конца одеться. Узрев шаха, парень с грохотом лавины в горах пал ниц, но Абут-Таиб мигом заставил его вскочить на ноги. Не злопнул под ребра и скомандовал: «Вставай!»
«Хорошо спалось, твое шахское!» — торопливо забормотал Худайбек.
«Лучше некуда. Ты-то как, сотник?»
«Жив пока, мест твое шахское. Жрать только хочу!»
«Ну и славно, одевайся. И без промедления ко мне. Завтракать вместе будем!»
«Ух ты!» — просиял Худайбек, явно даже в мыслях не виня Абут-Таиба за вчерашний приступ. «Ты, твое шахское, только намекни! Я кому хошь ноги из зада-то повыдергиваю».
Парень искренне старался хоть чем-то отблагодарить своего спасителя. Щенок. Да, душегуб и грабитель, но щенок. Радостный и открытый, разве что хвостом не виляет. Не было в нем тупой покорности и раболепия. А улыбка вдруг напомнила Абут-Таибу прошлую ненависть в глазах Суришара. Обе были честными. И радость, и ненависть. Разве что ненависть была да сплыла, а радость есть. Абут-Таиб направился к выходу из покоев. На пороге он оглянулся и, оборачиваясь, вспомнил, что это плохая примета. Как в воду глядел. Худайбек успел накинуть куртку, подпоясаться, и сейчас как раз надевал шапку с кулахом. При этом лицо его было мокрым от пота, а на щеках начали проступать знакомые багровые пятна. Ряды небоглазых вдоль стен, кулах, пояс, падающее тело.
«Снять! Быстро! Шапку скинь, я сказал!»
Поэт еще не успел осознать до конца собственную догадку, а слова уже сами рвались из горла. «Теперь пояс? Да не лишаю тебя своей милости, не лишаю! Снимай, Дев!» «Ну что, полегчало?»
«Полегчало!» — изумленно шепчет Юзбаши во все глаза, глядя на своего благодетеля.
«Скажи слугам, пусть выдадут тебе другой пояс и шапку, обычные. Будут упрямиться, передашь воле шаха и зайдешь попозже. Шах желает поразмыслить. А эту дрянь больше не надевай». Абут-Таиб хотел забрать регалии, но тут ему вспомнился скоропостижно скончавшийся судья, и он передумал. «Не надевай, но и не выбрасывай, пусть тут лежат». И Шах вернулся к себе, но спокойно поразмыслить ему не дали. На пороге возник слуга.
«Дозволит ли мне владыка говорить?»
«Ладно, говори, шайтан с тобой, что там еще?»
«Хербедин Ахит нижайше молит владыку об аудиенции».
«Хербедин Ахит?» Абут-Таибу сразу вспомнилась юная голубоглазая жрица, так до конца не смирившаяся с тем, что новым шахом станет он, чужак с того света. «Голубоглазая. Снова голубоглазая».
«Я приму ее», — кивнул слуге Абут-Таиб. «Зови».